когда вы поете «Сокровище благих», этим вы определяетесь, эти слова определяют, кто является нашим подлинным сокровищем. Святой Дух. Он освящает церковь, в которую мы входим как ее члены, как недостойные члены. Мы вносим в жизнь церкви как свое хорошее, так свое и плохое. А вы скажете, а что мы вносим в церковь такого плохого? А вот давайте посмотрим, какой у каждого характер. Вот какой у каждого характер? Вот то мы и вносим. Мы можем быть и детьми Божиими, и чадами дьявола. Вот Иоанн Богослов в первом послании так и говорит. Дети Божии и дети дьявола узнаются так и дает признак, как можно определить, кто мы. И если нам трудно запомнить слова, какие дальше идут, то мы должны запомнить вот что. Простое определение. Чью волю мы творим, того мы и дети. Творим волю Божию, мы дети Божии. Творим волю дьявола, мы дети дьявола. Вот апостол Антоний Великий говорит, смотрите, братья, сколько вмещается всего в человеке. Он может быть святым, он может быть богоподобным, он может исполниться такой благодати Духа, которая будет веселить его постоянно день и ночь. Он не будет бояться ни людей, ни зверей, ни злых духов, потому что в нем обитает Господь, сокровище благих. Но он может быть и полной противоположностью. Он может быть богоборцем. И как мы видим, именовали народ-то избранный пророки. Народ содомский, народ гоморский, сыны погибельные, отродье грешников. Это о ком? Об избранном народе. Откуда это такое? А вот они характеризовали этот народ по тому состоянию, в каком он был. Когда народ можно избрать богоизбранным назвать? Когда он верен избравшему его. Если он эту верность утратил, если он стал богоборцем, а вот это богоборчество, кто сказал, что вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы? Кто эти слова сказал? Эти слова сказал первомученик архидиакон Стефан. Вы присно противитесь Духу Святому, как отцы, так и вы сами. Они не могли вынести этих слов. Как это они, о которых, смотрите, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть. Не к кому-либо обращены эти слова, а слушай, Израиль. Вот наше особое положение. Не сказано, слушайте, ассирийцы, слушайте, русские, там, греки или кто. А слушай, Израиль. Это вот особое избранничество. Но народ находится, действительно является чадом Божиим, сыном Божиим. Из Египта воззвал я сына моего. Речь-то идет в прямом-то смысле о народе, прием олицетворения. Народ олицетворяется в сына. Вот какие отношения, как у отца к сыну, у Бога к своему народу. Вот из Египта я вызвал сына моего, и в то же время народ мой во что возбить еще? От подошвы ноги до темени головы нет свободного места, одни раны гноящиеся, не обвязанные и не смягченные елеем. И народ мой не разумеет. Это крайняя степень ожесточения. Кто это говорил? Пророки. Они не льстили. А вот лжепророки льстили. Вот Ахав. говорит, что вот есть у меня один человек Божий, но я держу его в темнице. А почему? Он никогда не говорит обо мне ничего хорошего. Раз не говоришь обо мне хорошего, твое место где? В темнице. И Иосафат все это видит, что те пророки, которых Ахав выставил, и что они говорят, это лжепророки. Он говорит, я бы хотел послушать пророка Господня. Ахав посылает, приведите его. Посланный говорит пророку, ну скажи хоть что-нибудь хорошее. Два царя ждут твоих, ну утешь их, скажи что-нибудь для них хорошее. Он и говорит, скажу то, что повелит мне Господь. И сказал, что вот те пророки, которые пророчествуют вам, они пророчествуют ложь. Как мы ложь пророчествуем? А вот так и пророчествует. И ударили этого пророка по лицу, а он говорит, я видел Господа в окружении ангелов и демонических сил. И вот выявляется один дух и говорит, я буду духом лжи в устах вот этих ложных пророков. Иди и будь. Вот кто инициирует ложное это пророчество. Дух лжи. Это демонические все явления. И мы с вами это должны все понимать, чьи мы дети. Чью волю мы творим, того мы и дети. А вот апостол, ну-ка, откройте все, первое послание соборное Иоанна. Первое соборное послание Иоанна. Господи, богослов. И вот находим, и там во второй главе мы читаем. Во второй главе. Смотрите. Пишу вам, дети. Переходим. Пишу вам, юноши. 12 стих и 13. Пишу вам, отцы. Вот что это за указание? Детей у него не было, юноши и отцы, и дети. Что бы это значило? Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Что это за состояние? А ведь это состояние, которое отражает наше духовное развитие. Вот детская вера и вера отрока, более уже ступень развития. Теперь юноша, это уже третья ступень. И, наконец, отцы. Совершенная ступень. Вот апостол-то и указывает, через какие стадии, какие возрасты проходит не только человек, но и его вера. Правильно. Но и его вера. И вот вера-то отцов, она и завершает собой наше духовное развитие. И о них сказано, потому что вы познали сущего от начала. Вы познали сущего. Отрокам и юношам это не под силу. Требуется духовное развитие, надо набрать этот возраст, набрать этот уровень. Да, и дальше. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны действительно. Я написал вам, вот, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Вот давайте определимся с вами, на основании этих вот, на каком мы с вами уровне? Кто мы? Юноши, отроки, младенцы в вере или отцы? И что делать с этим, чтобы восходить по этой лестнице? Это же лестница. Это лестница. Вот малая лестница дана у апостола Петра тоже. Давайте посмотрим первое, второе Петра. Второе Петра находите. Это перед Иоанном. Первую главу. И вот на основании этих слов никто из нас не может ничего сказать относительно того, что он бесталанный человек в духовном плане, что он не получил что-то от Господа в таинстве крещения. Получили все, но утеряли. Не только не приобрели, как предупреждал Спаситель, но можно и потерять то, что имеем, за небрежное отношение к дару. Вот если убрать это предисловие «как», третий стих, давайте без «как», а вот так. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Даровано. «Через познание призвавшего нас славой и благодатью». Дарование идет через познание того, кто нас призвал. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделали с причастниками божеского естества». Что мы через это познание, через эти обетования сделали с причастниками божественной природы. Конечно, не в собственном смысле, чтобы наша усия стала божественной по своей природе и изменилась в божественную. Это невозможно. Божественная природа равна божественная только у Сына и Святаго Духа. Ибо они происходят из Него. Один через рождение, другой через исхождение. А мы, как творение Божие, хотя от Него, но не из Него. Мы сотворены по образу и подобию. И однако, в силу этого, нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества по благодати, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Как удалиться, живя вот в таком мире и в таком мегаполисе, от растления похотью? Как? Когда кругом одна похоть. Индустрия работает только на похоть. Телевидение проецирует только похоть. И в похоти в этой тонем все. Похоть плоти, похоть очей, похоть, понимаете, гордыня житейская. Сплошная похоть. Органы наши стали похотливыми. Мы не можем правильно слышать. Правильно думать, правильно любить, все испорчено. И не хотим обратиться к тому, кто может нас исцелить от этого. Пророчество-то Исаии. И не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Почему это не хотят? Кто нам мешает обратиться? Конечно, и наш злой навык, и дьявол. Он-то в первую очередь. Он-то прекрасно знает, что любовь Божия может вытащить со дна адова и не дает нам обратиться к кому? Я Бог твой, целитель твой. К целителю ты не хотим обратиться. Вот к врачам обращаемся, следим за всякой информацией, какие что. А вот к целителю души телес никак. Так вот, здесь он и говорит, как удалиться от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание. Значит, надо прилагать старание. И вот Иоанн Златоуст говорит, я вас научу, как жить в мире и не слышать, идти по улице и не видеть, чего вы не желаете видеть, и не воспринимать ненужную информацию. Вот он нас научит, как приложить все старание, и что? И показать в вере вашей добродетель. Вот что такое вера? Вот определимся давайте. Какая у нас вера, качество ее? Добродетель или просто умозрение на предмет? Что-то есть. И в конце концов, для успокоения своей совести, надо сходить и в баню, надо сходить и в церковь, надо сходить и в дискотеку, и посмотреть еще что-нибудь. И в театр тоже неплохо сходить. И все идет на одном уровне. Покажите, говорит он, в вере вашей добродетель, когда вера вменяется в праведность. Вот такой добродетелью вера была и Авраама. Вот он, отец трех верующих. Все считают его отцом верующих. И мусульмане, и иудеи, и мы христиане. Почему? Он верил вопреки всему. Вот апостол Павел как будто в голове у него побывал. Что думал Авраам, когда шел к горе Мориа, чтобы принести? Ведь в мыслях-то он его уже убил. Ему не было открыто, что в последний момент Господь удержит его руку. А что, говорит, он думал? Он думал, что раз Господь сказал, что в Исааке наречется тебе семя, а он приказал мне его принести в жертву, и я его принесу, раз Бог велит. Бог силен его воскресить. Его слово не останется неисполненным. Он думал, что Бог воскресит его. И слово его. Вот эта несокрушимая вера и вменилась Аврааму в добродетель, в праведность. Вот это оправдывающая вера. Об этой вере еще предсказал пророк Аввакум. Душа надменная не успокоится, как вот молодое бродящее вино, а праведный своей верой жив будет. Вот когда вера будет добродетелью, вот это будет, да, вера. Дальше. Покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, высший дар Духа Святого, рассуждение. И вдруг, читая об этом высшем даре, в рассудительности воздержание. То есть мы, рассуждая, не должны выходить за пределы, а знать, все равно мы не обладаем тем ведением, какое у Господа. И когда в присутствии своего друга, будущего наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Антония, преподобный Серафим раскрывал жизнь одного купца, так что тот повалился. И после его ухода он говорит, ну, отец Серафим, вижу, сердце человеческое для вас открыто. Он говорит, заблуждаешься и не так говоришь. Сердце человеческое ведомо только Богу, а приступит человек и сердце глубоко. Так вот, обладая даром рассуждения, все равно отцы-то клали предел своему рассудительности, имели воздержание и в рассудительности, потому что и рассуждая мы можем ошибиться. И рассуждая мы можем ошибиться. Многие пути кажутся человеку прямыми, но конец их смерть. А конечный результат смерть. Поэтому нужно воздержание и в рассудительности. Дальше в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, вершина, ей все не завершается. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Познание Бога – это высшее познание. Вот есть самопознание, а есть познание Господа. Так вот, через самопознание приходим мы к познанию Бога. Самопознание – это первая ступень. От нее нужно подниматься к познанию Бога. Самопознанием занимается психология. И у нее есть предел. А вот к познанию-то Бога можно и не прийти, если остановиться только на собственном самопознании. Так вот, смотрите, если это в вас есть, вот то, что перечислил выше, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Поэтому нельзя успокоиться, ах, мы избраны, мы призваны. Надо это избрание сделать твердым, иначе и избрание не поможет. И призвание, много званных, но мало избранных. А ведь зовутся-то все. Что значит много? Все. Все имеют призвание. И вдруг идет отсев. По разным причинам. И к финалу-то выходит малое стадо. А где все остальные? А род человеческий где? Почему это Господь назвал? Не бойся, малое стадо. Да разве малое стадо? Сейчас он сколько миллиардов-то живет. И в этом громадном числе малое стадо. Как же это получается? Да потому что не делаем твердым наше звание и избрание. Что Лука писал в предисловии своего Евангелия некоему Феофилу? Чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Твердое основание того учения. Поэтому недостаточно получить благую весть, надо ее усвоить, себя на этом созидать и заботиться о приумножении, а то потеряем и то, что имеем. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Да это программа на всю жизнь. Зачем все эти богословские библиотеки? Мы скупаем, вы посмотрите, книг-то сколько у всех стало. Не перечитать сейчас. Я не могу перечитать то, что я купил. И все продолжаем покупать. А здесь всего лишь третий стих, тире, одиннадцатый, девять. В девяти стихах вся программа. Повторим. Да вот это-то надо и читать, и вчитываться в это. Как удалиться от господствующего в мире растления похотью? Прилагать к всему все старание. В вере показать добродетель. В добродетели рассудительность. Да ничего нельзя делать без рассуждения. Без рассуждения Богу-то молиться нельзя, лоб расшибешь. Здесь нужно рассудительность во всем, а в делах-то духовных. Без рассуждения определить себя на какой-то подвиг, да нельзя этого делать. Мы через полгода все бросим, потому что совершаем на эмоциональном только уровне. И вот принимаем свои-то эмоции из откровения свыше. Нет такого. Нет. Нужен труд. И труд такой, о котором Антоний-то и сказал. Да трудиться можно на месте. Он греки, говорит, эллины, ездят через моря собирать знания. И изучают в писании их мудрецов и все. Нам не нужно ни моря переплывать, никуда не... Сиди на месте. Почему? Царство Божие внутри вас есть. И добродетель, говорит, в нас, из нас образуется. Она не нечто вот со стороны, она в нас, мы созданы добродетельными. Мы созданы, в нас она есть, и из нас образуется. И когда мы находимся в своем разумном, говорит, состоянии, наша душа в разумном состоянии, вот у нас все есть. И больше требовать человеку ничего не нужно. А когда, говорит, мы находимся в разумном-то состоянии, когда мы созданы такими, какими мы созданы Богом, когда мы являемся такими, какими созданы Богом, а мы созданы по Его образу и по Его подобию. Поэтому, говорит, и добродетель, это не трудное дело. Не трудное, не нужно ее где-то искать, спрашивать. Она в нас. Давайте пребывать в том состоянии, в каком мы созданы. И добродетель. И больше от человека и требовать не нужно. Ничего. И вот за это Господь говорит, пошлет вам радость. Такую радость, что вы не будете бояться ни людей, ни зверей, ни духов, никого. В вас будет обитель Духа Божия, который устранит всякий страх. Почему? Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви. Вот это прекрасное у него. Вот откуда он это взял? Какую он академию закатил? Какие, вы скажите, он книги богословские читал? Каких философов читал? Да он только и делал, что торговал рыбой до призвания и интересовался этими вопросами. Все, что связано с этой торговлей и продажей рыбы, никакого больше у него не было образования. Вы посмотрите на Петра в Евангелии, на Петра в книге Деяний. Произнесет в день Пятидесятницы такую речь, какую не мог произнести никакой богослов. У него откуда-то берется все, как вот, какое отверзлось в нем нечто, что все пророки-то один за другим предстает перед его глазами, и он, не читая, может быть, и не зная, видит эти пророческие слова и цитирует и одного, и другого, и третьего, и объясняет. Кого это? Возрадно, ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Он говорит, да не о себе Давид это говорит. Вон его гробница между нами. Придите, вскройте ее, и вы найдете там его прах. Он, как пророк, зная, что от него произойдет по плоти Христос, вот и говорит о нем. Ты, Господи, не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Кто дал ему эту мудрость? Вот дал эту мудрость ему Дух Святой. И вот, пребывая в Духе, вот он это нам с вами и написал. И это очень прекрасно. Вот запомните 1 глава с 3 стиха. И запомните вот это положение. От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Даровано все потребное. Нет ни одного ущербного человека. Да, по способностям, по талантам мы разнимся между собой. Разнимся. Но дарование Божие, оно всех нас объединяет. Потому что дар благодати – это совершенно иное, чем природное дарование. Оно покрывает все недостатки, все несовершенства человека. И люди общаются между собой такой радости, что нет ни пола женского, ни мужского, ни скифа, ни раба, ни свободного. Потому что все стали Христовы. Все стали Христовы. Мы имеем ум Христов. Вот что говорили о себе апостолы. Я думаю, что я имею Духа Божия. Это он по скромности своей говорил. Я думаю. Да в нем обитал, был жилищем уже этого Духа. Поэтому вот программа нам. И зачем эти богословские сочинения? Нет, покупаем, думаем, что если не исполним вот это, вот как сделать-то так, чтобы приложить старание? Как? А он говорит, вы, прилагая к всему, все старание. Надо к этому трудиться. Нудить себя без конца. Потому что с момента грехопадения человек стал очень ленивым на Божьи дела, на духовные дела, на молитву в первую очередь. Вот дьявол хочет всех нас под любым предлогом, чтобы мы не молились. Вот и мы приходим, маемся и ходим по комнате, и надо еще и тут молиться, а может быть не молиться, лягу, перекрещу с устава или устал. И вот к этому. Ну так вот попробуй себя заставить, не набирайте большие правила. Не набирайте большие правила. Правила вам для всех вот здесь и 10 минут на сон грядущий, учитывая ваши труды. Но уж выполняйте его железно. 10-то минут. Можно посидеть, если трудно стоять. И прочесть необходимые молитвы. Спокойно, Господи, услышь. Да разрушь совет Ахитофела. Вот вся молитва Давида уложилась в одно слово. Когда он узнал, что и Ахитофел перешел на сторону Авессалома, а он принимал советы этого Ахитофела, сам Давид, как советы самого Бога, он ужаснулся. Да ведь Ахитофел-то даст правильный совет-то. Мне придет конец. Господи, разрушь совет Ахитофела. В одной фразе. И эта фраза пробила небо, и совет Ахитофела был разрушен. Вот видите как. Следовательно, не нужно делить себя и умолять себя пред Богом. Ну, видите, это кому-то, а нам не дано. Всем дано. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И не будем оскорблять Бога вот такими своими мыслями. Нам не дано, это кому-то, а нам нет. Всем дано. Как определить, а кому дано, а кому не дано? Кто стремится, скажет, я задал, что тому и дано. Не будешь стремиться, потеряешь и то, что имеешь. Вот перестаньте разговаривать, атрофируется и дар речи. Надо поэтому не просто разговоры разговаривать, а говорить то, что полагается, что желает. И естество-то наше человеческое. Оно так устроено, что оно не может насытиться божественным. Ну-ка, откройте 18-й псалом. Господи помилуй, надо открыть быстрее 18-й псалом и прочитать, что же Господь, что же Давид говорит о Слове-то Божьем. Смотрите. 18-й псалом, 8-й стих. Закон Господа совершен, тире, укрепляет душу. Укрепляет душу. От крепости души зависит и крепость тела. Ведь душа держит тело в здоровье-то. Дальше. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Это опытное познание. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Мы же ходим в уныние, нас любое известие может привести в уныние, в тревогу. В бесконечной живем тревоге, в ожидании чего-то, что обрушится на нашу голову. Почему? Да вот нет такого упования. Веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. они вожделение золота. И даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. А затем о себе говорит, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит свои погрешности? Вот встаньте перед Исповедью, прежде чем идти к священнику, да и скажите этими словами, кто усмотрит свои погрешности? От тайных моих очисти меня, о которых я и не знаю. От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Вот Давид ты ведь как молился. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Прекрасно это сказано. Итак, мы с вами остановились на третьей заповеди. Мы изучаем сейчас Декалог, заповеди десятословия. И сказали в прошлый раз, что первая заповедь утверждает чистый монотеизм. Тайна Троицы здесь не раскрыта. Только отдельные намеки есть в Ветхом Завете. Это в Евангелии будет уже сказано, что единый Бог во внутренней жизни своей существует как Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Равночестное, единосущное, равнобожественное. Хотя субординации некой не избежать. Почему? Все-таки виновником бытия Сына и Духа Святаго является Отец. Вот в этом смысле Господь и говорит, Отец мой более меня есть. Он виновник моего бытия. А в смысле природы мы равнобожественны. Я ему не иносущен, а единосущен. То есть той же самой природы. И вот третья заповедь. Не приемли имени Господа Бога твоего в суе. Вот этот запрет был наложен на имя, открытое Богу, Богом Моисею. Откройте все книгу Исход и найдите третью главу. Книгу Исход надо посмотреть. И вот читаем, Господь призывает Моисея к миссии великой освободить народ из плена. 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя». Что сказать мне им? Потому что во всех религиях, во всех народах, которые окружали вот это небольшое племя, боги именовались. Вельзевул, Дагон, Валверив, Асмодей. Это вот то, что приходит на память из Библии. Так, Ра, затем Изида. Да сколько этих имен? А тут, а здесь нет, Бог отцов ваших. Все-таки это такое общее название. Какое же у него собственное это имя? Что мне сказать им? И вот на этот вопрос Господь ему и говорит. 14 стих. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Яхве. И сказал, так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам. Сущий. Яхве, сами евреи не знают, как правильно произносить. Потому что оно произносилось раз в году, в судный день. В судный день, когда отчитывались за целый год в грехах своих, и с утра до вечера стояли в храме и каялись, и в этот в Йом-Кипур первосвященник и заходил за завесу, где находился ковчег завета, и кропил кровью жертвенного агнца. Вот когда выходил, он преподавал благословение народу, употребляя это имя. Вот эта формула, это заложите, а книгу чисел откройте, 6 главу. Левит чисел, 6 главу надо открыть. И в этой 6 главе мы читаем 22 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Яхве». Вот перевод «Господь». Там, где Господь, в оригинале Яхве. «И сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Прекрасное благословение. Вот первосвященник и благословлял в Йом-Кипур этими словами народ. Затем в своем благоговении, если так уж сказать, к этому имени он стал произносить его полушепотом. Так что слышали только близстоящие рядом с ним священники. Дальше имени не было слышно. Вот не произноси имени Господа Бога твоего. Я думаю, что это уже абсурд. Это уже крайнее. Вот. И забыли, собственно говоря, а ведь по традиции все, через слух передавалось. Текст был консонантный, не было гласных букв. Писались только согласные. Вот Масареты, ученые-то книжники, когда увидели, что народ вообще перестал понимать и уметь читать, вот они изобрели систему на удот, так называемую огласовку. И эти вертикальные и горизонтальные черты, точки в разном расположении. Вот они играли роль гласных букв. И вот текст весь, он испещрен надстрочными и подстрочными знаками. И когда Спаситель говорит, что ни одна иота и ни одна черта не останутся неисполненными, все исполнится, что сказано в Писании. Вот он имеет в виду вот это, эти знаки. Йод – это самая маленькая буква в виде запятой, а черта – вот это огласовка, которая играла, вот они в разном конфигурации, в разном сочетании и играли роль гласных. Все должно исполниться. Забыли, как правильно произносить. И заменяли его другими именами. Бог всемогущий, владыка неба и земли, Творец, Отец. Но Яхве вот было под запретом. Если эту заповедь трактовать и дальше, то нужно сказать, что имя Божие не должно быть предметом профанации, кощунства, легкомысленных таких разговоров, когда профанируется святое имя Божие. Нельзя допускать в своем присутствии хулы на имя Божие. Хулитель имени Господня по закону должен умереть. Поэтому благоговение к имени вот этому Яхве было такое, что писец, писавший вот манускрипт, переписывавший, когда встречалось имя Яхве, он вставал и молился Богу, чтобы он этот тетраграмматон помог ему написать правильно. И писал. Через два слова опять встречается имя Яхве, опять встает, молится и после этого пишет. Если какая-то была описка, текст полностью уничтожался. Чтобы не подумали, что здесь что-то было написано иное, писали вот таким образом. Да и к тексту-то, собственно говоря, не прикасались. Если вы посмотрите на древние снимки, то чтец или кто преподавал, он держал в руках указку. Указка заканчивалась серебряной или золотой кистью руки. Надета была. И вот он этим справа налево и водил, считая, что нельзя колой-то рукой прикасаться к священному тексту. У евреев есть праздник Симхат Тора, радость о Торе, когда отмечается годичный цикл. За год прочли Пятикнижие. И вот эти свитки выносятся к народу, и они с благоговением прикладываются руками и целуют эти руки, свои пальцы, что они прикоснулись к священным свиткам. Свитки, которые выходили из употребления, изнашивались, образно говоря, от времени, они прятались в кенизе, в таком углублении в синагоге, и вот хоронились, одним словом, чтобы не быть предметом осквернения. Там священный текст. И писались новые. Вот, не приемли имени Господа Бога твоего в суе. Но в клятвах вот нужно было применять. Клятву давали.
По-гречески произношение.
Что?
Илья.
Элиягу. Да. Это другое. Элои. А имя Илья Элиягу. Вот на этом соответствии близком не или сделали вид, что не расслышали, или действительно не расслышали. Посмотрите, Элиягу, Илью зовет. Посмотрим, придет ли Илья спасти его. А Христос-то произносил имя Элои, Лимаса Вахвани. Боже мой, по что меня оставили? Вот ничто так не изменяется при переводах, как собственные названия. Имена лиц, городов, местностей. Поэтому хорошо бы иметь эквиваленты. Вот Мень проделал большую работу, когда вот он давал в приложениях эквиваленты, как вот в оригинале это звучит, имя этого пророка или этого писателя. Хорошо, Иошуа, это Иисус. А видите, в переводе вот какое на греческий получилось, Иисус.
А Иегова – это неправильный перевод, да?
Да. А мы не знаем, как, да, неправильный перевод. В 19 веке был Иегова. Сейчас больше склоняются филологи, что нужно прочитать Яхве. А как в действительности, и никто и не знает. Суть этого имени в чем заключается? Если его перевести приблизительно, я сущий, я есть тот, кто я есть. То есть подлинным бытием обладает только Бог. Он носитель жизни в самом себе. Мы с вами обладаем иллюзорным бытием. Мы могли бы быть, а могли бы и не быть. Вот нас зачали, родили, мы есть, а могли бы и не быть. А Бог не может не быть, Он есть. И вот онтологическое доказательство существа Божия, вот мне лично импонирует очень. Онтологическое доказательство по существу. Если мы Бога признаем абсолютным совершенством, то в силу этого абсолютного совершенства он не может не быть. Потому что основное качество абсолютного совершенства – бытие. И вдруг так, наделяем Бога такими предикатами, как всемогущий, всеведущий и прочее, а в действительности его нет. Он не может не быть в силу своего абсолютного совершенства. Вот смысл этого доказательства. Очень такое хорошее доказательство. Но все эти доказательства не имеют принудительного характера. Если бы они имели принудительное, если бы бытие Божие можно было доказать, то это было бы сделано. И никаких бы споров на сей предмет не было бы. Но наш разум, в силу очевидно греха, антиномичен. С точки зрения разума можно с одинаковой силой убедительности говорить, Бог есть, Бога нет, мир вечен, мир конечен, то-то так, это так. Раскол, расщепление личности произошло такое на всех уровнях, что поражены и наш ум, и наши чувства, и наша воля. Все они больны. И развитие наше, как правило, гипертрофия. Мы развиваем какую-то одну силу. У кого все в интеллект ушло, у кого, вот сенсуалистов, чувство ушло, другие тренируют волю свою. Ну, давайте будем волюнтаризм. Я выполнил, а ты не смог. Я утратил сразу способность прощать и понимать человеческие слабости. Мы все развиваемся однобоко. Вы не найдете человека, в котором была гармония между умом, чувством, сердцем и волей. Как правило, все это в разнобой, все это противоречит одно другому, и поэтому и в разговорах-то мы не понимаем друг друга. Он исходит из позиции интеллектуализма, а для вас это чушь. Для вас свидетельство сердца важнее, ибо сердцем познается, сердцем веруется в правду. Верой познаем. Сердце огрубело. Почему? Сердце огрубело. Почему люди стали такими? Видя не видят. И слыша не слышат, и не разумеют. А дальше идет ответ. Потому что огрубело сердце людей. Поэтому видя не видят. Слыша не слышат. Так вот, отсюда и полное непонимание между нами. Потому что мы как больные, каждый со своей, своей точки зрения. Поэтому спорить не нужно. Нужно спокойно свидетельствовать. Ну а свою личность изменить, чтобы она была гармоничной, надо ведь над этим трудиться само по себе. То, что вы начнете вот читать книги там о смирении, не станете смиренными. Книгу о молитве не будете молиться, если не заставите себя молиться. Учение апостола, учение Василия Великого о молитве, учение Антония, да, все они говорили о молитве. Но что эти учения? Они молились в первую очередь и излагали свой молитвенный опыт. Так вот, следовательно, не учение о молитве, а вот надо молиться начинать. Вот тогда, может быть, что-нибудь да и выйдет, если Богу угодно будет. У одних эти плоды появляются скоро, у других очень медленно. Сей, Тимоне, отче Тимоне, сей, преподобный ты ему говорил, Серафим, сей на камени, сей на песце, сей в тернии. Может быть, что-нибудь да и прорастет. Может быть, что-нибудь и будет. А если вы предрешите вопрос объявить, весь, обратить весь свой девятажный дом или вот на лестничной площадке всех к вере, вы ставите перед собой непосильную задачу. Не может так быть. Не может. Есть люди, которые не хотят принимать, если бы им даже говорили и сами апостолы. Они бы и в апостолов метали каменья и прах. Вот. Нет такого. Здесь только если что и сделает, так благодать Духа. Но вас Господь может использовать, как вот это, через которых этот человек, может, поэтому молчание во многих случаях преступно. Если можно сказать, и вы считаете, что вот этому человеку надо говорить и надо беседовать. А тем, кто ломится в дверь, мы не должны подражать, ломиться в дверь. Ах, мы православные, вот я иду из церкви, я почему-то не была в церкви. Хотя Августин блаженный, он пишет, вот почему мы не делаем этого? Да потому что свое спокойствие ценим дороже чего бы то ни было. А мне скажут, да какое твое дело? Какое твое, это по какому такому римскому праву ты вмешиваешься в мою личную жизнь? А он говорит, а если исходить-то из любви Христовой, надо было бы беседовать и сказать им, ну и что ж они будут не принимать, ваше дело сказать. Нет, мы не можем такого, у нас нет такой твердости. Нет такой твердости. А все это проистекает, а твердости нет, по маловерию. По маловерию. Дальше, не приемли имени Господа Бога твоего в суе. В остальных случаях надо имя Божие употреблять, с благоговением, читать, объяснять. Тема есть прекрасная об именах Божьих. Почему эта многоименность такая? Да потому что по существу у Бога нет имени. Любое имя есть определение, а определение это ограничение. А Бог выходит за пределы самых лучших человеческих представлений. Он за пределами мыслимого. Нет к нему никакого нашего соответствия. Он творец, мы творение. И здесь вот лежит та преграда, которую невозможно. Вот. Она есть. Мы творение. И как творение можем существовать только при одном условии. Если прилепляемся к своему Творцу. Как только этого нет, начинается наше убывание. Мы начинаем убывать и духовно, и физически. Следующая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. В шесть дней делай все дела твои. Суббота, день же седьмый суббота, Господу Богу твоему. И заповедь запрещала, посмотрите 20 главу, заповедь запрещала привлекать в субботний день к труду рабов и животных, чего не было в других законодательствах. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя. Но не мог Моисей росчерком пера устранить рабство. Это невозможно. Поэтому в его государстве Моисеевом тоже есть рабы. Но насколько можно было смягчить участь этих рабов, вот он делает это. Ни осел твой, ни вол твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почил, перестал творить, освятил и благословил. О субботнем покое у Христа бесконечно были конфликты. Вот прекрасная тема. Христос и суббота. Бесконечные конфликты были на предмет Вот субботнее сохранение этой заповеди, исполнение этой заповеди. Что Господь сказал? Что суббота для человека, а не человек для субботы. Спрашивает, можно ли в субботу делать добро или нельзя? И они молчали. И тогда исцелил Сухорукова в субботу. Сказано, и посмотрел на них с гневом, запятая. Вот если была поставлена точка, и посмотрел на них с гневом, да, сказали бы, Бог подвержен страсти гнева, как и люди. А посмотрите дальше-то, что идет. И посмотрел на них с гневом, скорбя об окаменении сердец. Кто может смотреть так и одновременно скорбя об окаменении сердец их? Какие это учители духовные народа? Какие? Если они до абсурда довели правила о субботнем покое. Если посмотреть, то вот если вам удастся приобрести, это, наверное, дорого стоит. Периферкович есть такой автор, он перевел все трактаты Талмуда на русский язык с очень хорошими примечаниями. И вот дойдете до трактата «Шаббат» в субботу, целый трактат с примечаниями, это умрешь, читая. Сколько там рассматривается на наш вот взгляд таких пустяковых вопросов, можно ли есть куриное яйцо, снесенное под субботу. Является ли нарушением субботнего покоя, если вот я нарушил субботний путь? Вот есть понятие субботнего пути. Это не больше километра, а мне нужно еще 100 метров пройти. Как-нибудь. Вот, присесть и что-то сделать. И двигаться дальше. Ну разве скажите, это не казуистика? Ну казуистика это же. И вот человек склонен небесное учение довести до такого абсурда. То же самое и у нас. Отцеживаем комара и пропускаем верблюда. А любви нет. А терпения нет. А понимаете, еще что-нибудь тоже нет. Прощения от сердца нет. А ведь это существо, ведь религия-то в этом и заключается. И вот отцеживаем комара, а верблюда пропускаем. Ну что, Господь-то? Не от Бога сей человек, ибо не хранит субботы. Ну а как же человек? Мы знаем, что сей человек грешник, ибо не хранит субботы. А слепой, которого он исцелил, говорит, так ведь, но грешник-то не мог бы исцелить. Грешников-то Бог-то не слушает. И ставит их в тупик. И когда нет аргументов, что делают? Выгнали его вон. Во грехах ты родился, и тебе ли нас учить? Пошел вон. Вот как тогда, так и сейчас. Знаете, субботний покой, он не запрещает делать добро в эти дни. Ведь многие процессы невозможно остановить. Доменную печь не остановите на субботу. Это процесс, пока не выработается все. Поэтому как соблюдать субботу, если ее сейчас невозможно в условиях урбанизации соблюдать никак? Но вот роды пришли под субботу. Что, давайте терпите. После субботы примем роды. Господь говорит, да, в храме. Священники в субботу нарушают субботний-то покой. Разделывают туши, поднимают, ходят, берут. И однако они являются. Вот к чему приводит казуистика. Горе вам, книжники, что заботитесь, лицемеры, о внешнем, а о внутреннем-то не заботитесь. Нельзя так. Ну что теперь вот? Слаб поистину человек. Что он сделал с религией? Я думаю, знаете что? почему все это происходит. Господь нас в любви своей переоценил. Он наделил нас такими дарами, что мы ни с одним даром не справились. Посмотрите, Он дал нам религию. Что такое, какой бы филологический анализ вы слова религии ни делали, живой союз Бога с человеком. Союз. Что мы с ней сделали, с этой религией? Разбились на конфессии, на секты, и каждый из своего смотрит. Даже дал дар слова. Что мы сделали с этим даром? Смотрите, что мы сделали с даром слова. Сколько кощунства, сколько непотребных слов, сколько оскорбительных выражений. А ведь это дар, каким обладает только человек. Он выражает свои представления и о себе. Он не отождествляет себя с миром. Он противопоставляет себя, он способен к творчеству и к самовыражению на уровне мысли и на уровне слова. А вот каковы мысли, таковы и слова. Смотрите, скверна внутренняя, она отражается и на выражении. Дальше. Да не с одним даром, с даром творчества, с даром слова, с религией. Все как-то принижаем и преломляем до своего уровня. Поэтому запомним по Евангелию, что в субботы можно делать добро. Откройте мигом, сейчас откроем Матфея. Откройте Матфея и найдите 8 главу. Да, вот ведь как. Да. Вот, давайте. Не 8, а еще надо посмотреть. И давайте-ка мы с вами посмотрим 12 лучше. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья по ходу. Вот идет, сорвал, растер в руках и съел эти зерна. Увидев фарисеи, увидев это, сказали ему: вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Для них чуть это не жатва и не молодьба. Вот видите, а он что им говорит? 5 стих. Вы не читали в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел в синагогу. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Лукавство, видите, какое. Спросили, чтобы обвинить. Но разве это люди? Спросили, чтобы уловить, обвинить. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Фарисеи изменились разве? Да они должны быть потрясены. Но уж такая заскорузлая совесть, такое законничество, что смотрите-ка, выйдя фарисеи, имели совещание против него, как бы погубить. Вот вам ответ. Итак, пределу невежества человеческого, вот его такой ограниченности, примитивности, тупости, предела нет. Мы не должны быть с вами такими. Мы не должны. Давайте читать внимательно Евангелие, вчитываться в каждое слово и находить для себя в поведении вот этот оптимальный, прекрасный образец, когда нас никто не может укорить, никто не может ничего сказать. Но отвечать нужно спокойно, без оскорбления, без всякого другого. Я благодарю вас за внимание.
Достойно есть я Бога истину.